Таким образом, допрос прошел очень гладко и плавно. Мистеру Эллеру было предъявлено обвинение в двух случаях применения физического насилия, мистеру Инклю в угрозах, а мистеру Снодгрессу в подстрекательстве. Когда все это к удовольствию судьи закончилось, судья и мистер Джинкс приступили к совещанию, которое вели шепотом. После совещания, длившегося минут 10, мистер Джинкс удалился к своему концу стола, а судья, предварительно откашлившись, выпрямился в кресле и приготовился произнести речь, как вдруг вмешался мистер Пиквик.
«Простите, сэр, если я перебиваю вас», — сказал мистер Пиквик, — «но раньше, чем вы начнете говорить и действовать согласно тому мнению, какое могли себе составить на основании данных здесь показаний, я должен заявить о своем праве быть выслушанным, поскольку я лично в этом заинтересован».
«Попридержите язык, сэр», — повелительно сказал судья.
«Я должен подчиниться, сэр», — сказал мистер Пиквик.
«Попридержите язык, сэр», — перебил судья, — «или я прикажу вас вывести».
«Вы можете приказать своим подчиненным все, что угодно, сэр», — сказал мистер Пиквик. «Узнав на собственном опыте субординацию, какая ими соблюдается, я немало не сомневаюсь, что любое ваше приказание будет исполнено, сэр. Но беру на себя смелость, сэр, заявить, что я настаиваю на своем праве быть выслушанным, пока меня не вывели насильно».
«Пиквик и принцип!» — воскликнул мистер Эллер звучным голосом.
«Сэм, молчите!» — сказал мистер Пиквик.
«Нем, как прорванный барабан, сэр!» — ответил Сэм.
Мистер Напкинс устремил крайне изумленный взгляд на мистера Пиквика, проявившего столь необычайную смелость, и, казалось, собирался дать весьма гневную отповедь, но в это время мистер Джинкс дернул его за рукав и шепнул ему что-то на ухо. На это судья ответил вполголоса, и шепот возобновился. Джинкс, по-видимому, в чем-то его убеждал. Наконец судья, проглотив с кислой миной свое нежелание слушать, повернулся к мистеру Пиквику и резко спросил: «Что вам угодно сказать?»
«Во-первых, — начал мистер Пиквик, бросая сквозь очки взгляд, от которого даже Напкин вздрогнул, — «во-первых, я желаю знать, на каком основании привели сюда меня и моего друга».
«Обязан я отвечать ему», — шепнул судья Джинксу.
«Я думаю, что вы лучше сделаете, если ответите, сэр», — шепнул Джинкс судье.
«Мне дана была под присягу информация, — сказал судья, — что есть основания опасаться дуэли, которую вы затеваете, а этот другой обвиняемый Тапмен — ваш сообщник и подстрекатель. Посему...» «Ну как, мистер Джинкс?»
«Разумеется, сэр».
«Посему я постановляю вас обоих...» «Мне кажется, я не ошибаюсь, мистер Джинкс».
«Разумеется, сэр».
«Что, мистер Джинкс?» — раздражительно спросил судья.
«Найти поручителей, сэр».
«Именно. Поэтому я постановляю, как я уже начал говорить, когда меня перебил мой клерк, постановляю найти поручителей».
«Надежных поручителей», — прошептал Джинкс.
«Я потребую надежных поручителей», — сказал судья.
«И жителей этого города», — прошептал Джинкс.
«Которые должны быть жителями этого города», — сказал судья.
50 фунтов каждый», — прошептал Джинкс. «И, конечно, домохозяева».
«Я потребую 2 залога по 50 фунтов каждый», — сказал судья громко и с большим достоинством. «И поручители, конечно, должны быть домохозяева».
«Помилуй бог, сэр!» — воскликнул мистер Пиквик, который, как и мистер Тапмен, был вне себя от изумления и негодования. «Мы совершенно чужие люди в этом городе. У меня нет ни одного знакомого среди здешних домохозяев, точно так же, как нет ни малейшего намерения драться с кем бы то ни было на дуэли».
«Возможно, возможно», — промолвил судья. «Не так ли, мистер Джинкс?»
«Разумеется, сэр».
«Что вы имеете еще сказать?» — осведомился судья. Мистер Пиквик имел сказать многое и, несомненно, сказал бы, далеко не к своей выгоде и не к удовольствию судьи, если бы его в тот самый момент, когда он сделал свое заявление, не дернул за рукав мистер Уэллер, с которым он немедленно завязал столь оживленный разговор, что вовсе не слышал вопроса судьи. Мистер Напкинс не принадлежал к числу людей, способных повторять подобного рода вопросы, и посему, предварительно откашлившись, он приступил к вынесению приговора, сопровождавшемуся почтительным, восхищенным молчанием констеблей. Он приговаривал Уэллера уплатить штраф в 2 фунта за первое применение физического насилия и в 3 за второе, Он приговаривал Уинкля к уплате штрафа в 2 фунта, а Снотгресса в 1 фунт, и сверх того потребовал от них подписки о том, что они будут пребывать в мире с подданными его величества, и в частности с его верноподданным слугой Дэниелем Граммером, Пиквика и Тапмена он уже обязал представить поручителей. Как только судья умолк, мистер Пиквик, с улыбкой вновь засиявшей на его благодушной физиономии, шагнул вперед и сказал: «Прошу прощения у судьи, но не предоставит ли он мне несколько минут для конфиденциального разговора с ним по вопросу, чрезвычайно важному для него самого?»
«Что?» — сказал судья.
Мистер Пиквик повторил свою просьбу.
«Это в высшей степени необыкновенная просьба», — сказал судья. «Конфиденциальная беседа?»
«Конфиденциальная беседа», — подтвердил мистер Пиквик. «Но так как часть тех сведений, которые я желаю сообщить, получены от моего слуги, то я хотел бы, чтобы он при этом присутствовал».
Судья посмотрел на мистера Джинкса. Мистер Джинкс посмотрел на судью. Полицейские с изумлением посмотрели друг на друга. Мистер Напкинс вдруг побледнел. «Может быть, это Уэллер в минуту раскаяния желает раскрыть какой-нибудь тайный заговор, составленный против его жизни? Об этом страшно было подумать, ведь он общественный деятель, и он побледнел еще больше, вспомнив Юлия Цезаря и мистера Персвелла». Судья снова посмотрел на мистера Пиквика и сделал знак мистеру Джинксу.
«Что вы думаете об этой просьбе, мистер Джинкс?» — прошептал мистер Напкинс.
Мистер Джинкс, который хорошенько не знал, что о ней думать, и боялся промахнуться, нерешительно улыбнулся и, скривив губы, медленно покачал головой.
«Мистер Джинкс, вы осел!» — торжественно сказал судья.
Услышав такое заключение, мистер Джинкс снова улыбнулся, улыбка вышла более бледной, чем в первый раз, и шаг за шагом отступил в свой угол. Мистер Напкинс в течение нескольких секунд обдумывал вопрос самостоятельно, а затем, встав с кресла и предложив мистеру Пиквику и Сэму следовать за ним, направился в маленькую комнату, которая сообщалась с камерой судьи. Предложив мистеру Пиквику удалиться в другой конец маленькой комнаты и придерживая рукой приоткрытую дверь, дабы иметь возможность отступить немедленно при малейшем намеке на враждебные действия, он решительно выразил готовность выслушать сообщение.
«Приступаю прямо к делу, сэр», — сказал мистер Пиквик. «Оно существенно затрагивает вас и ваше доброе имя. У меня есть все основания предполагать, сэр, что вы укрываете в своем доме грубого самозванца».
«Двух», — перебил Сэм. «Шелковичная пара оскорбляет всю вселенную слезами и подлостью».
«Сэм», — сказал мистер Пиквик, «дабы этот джентльмен меня понял, я должен просить вас сдерживать свои чувства».
«Простите, сэр», — отозвался мистер Уэллер, «но стоит мне подумать об этом вот джобе, я должен приоткрыть клапан 2 дюйма.
«Словом, сэр», — продолжал мистер Пиквик, «прав ли мой слуга, когда подозревает, что некий капитан Фицмаршал часто бывает у вас в доме? Потому что», — добавил мистер Пиквик, заметив, что мистер Напкинс готов его прервать с величайшим негодованием, «если это так, я знаю, что этот человек...»
«Тише, тише», — сказал мистер Напкинс, закрывая дверь. «Вы знаете, сэр, что этот человек...»
«Беспринципный авантюрист. Бесчестный человек, который живет за чужой счет и делает легковерных людей своими жертвами, сэр. Нелепыми, одураченными, несчастными жертвами, сэр», — ответил взволнованный мистер Пиквик.
«Боже мой!» — воскликнул мистер Напкинс, густо краснея и мгновенно меняя тон. «Боже мой, мистер Пиквик!» — подсказал Сэм. «Пиквик!» — повторил судья. «Боже мой, мистер Пиквик! Пожалуйста, присядьте. Что вы говорите? Капитан Фицмаршал?»
«Не называйте его ни капитаном, ни Фицмаршалом», — сказал Сэм. «Он ни то и ни другое. Бродячий актер, вот он кто такой. А зовут его Джингль. А если есть на свете волк в шелковичной паре, так это Джоб Троттер».
«Это истинная правда, сэр», — сказал мистер Пиквик, отвечая на изумленный взгляд судьи. «В этом городе у меня есть одно только дело — разоблачить человека, о котором мы сейчас говорим».
Мистер Пиквик начал передавать в пораженное ужасом ухо мистера Напкинса краткий перечень преступлений мистера Джингля. Он рассказал, как встретился с ним впервые, как Джингль удрал с мисс Уордль, как он за денежное вознаграждение беззаботно отказался от этой леди, и как он его самого заманил в женский пансион в полночь, и как он, мистер Пиквик, считает теперь своим долгом уличить его в присвоении носимого им в настоящее время имени и звания».